Понедельник, 21 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Особое мнение». И свое особое мнение нам сегодня представит автор канала «Когнитивный надзор» Вадим Савицкий. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели.
Вадим, помните, на российском ДВ была такая программа, она называлась «Сто к одному».
Отлично помню.
Вот с нее и начнем. Предлагаю вам сыграть один раунд. И знаете, совсем недавно исследовательская компания «Кросс» представила рейтинг тревог россиян. Что же тревожит наших дорогих сограждан? И как вам кажется, что же входит в топ-3? Попробуйте угадать.
Даже, слушайте, это очень интересно. Я как раз в детстве обожал эту игру, мне казалось безумно интересным вот, пытаться понять, насколько ты далек от общества. Ну, если мы считаем, что опросы проводились в программе достоверно, и они не были выдумкой редакторов.
Но, с другой стороны, вы смотрите политический YouTube, вы иногда даже, может, смотрите медиа, связанные с госпропагандой, чтобы проводить какой-то сравнительный анализ, и наверняка держите руку на пульсе. Поэтому я уверен, что как минимум одно совпадение у нас точно будет.
Тот ли это пульс? Вот в чем вопрос. Но хорошо, допустим, это рост цен, я думаю, беспокоит, возможно, беспокоит, ну, специальная военная операция вряд ли, такой пустяк, сомневаюсь, что кого-то она беспокоит. Что еще может быть из серьезного-то, в конце концов? Но мне кажется, кроме роста цен, в принципе, ну, может быть, ситуация в Курской области все-таки как-то людей затронула хотя бы немножко и попала она в топ-3, хотя, честно говоря, сомневаюсь.
Ну что ж, Вадим, одно совпадение есть. Все-таки на одну треть вы близки к народу. И я начну с того, что вы не угадали. Это, конечно, проблема номер один, тревога номер один. Нет, давайте, зачем тревога номер один? Тревога номер три. Это мигранты. Потому что мигранты несут угрозу. Знаете, вот господин Бастрыкин, глава СК, часто выступает о том, что вот те или иные действия его ведомства проводят. Проводятся расследования, проводятся выдворения. То есть идет активная работа по защите интересов граждан. И вот мигранты стали волновать россиян, эта проблема, эта тревога заняла третье место.
Побоялся такое говорить, я же сам мигрант, просто в другой стране.
Это
поэтому
так, да.
Я в голову эти мысли не идут, что мигранты могут кого-то не устраивать. Я считаю, что мы должны всех устраивать.
У вас, да, у вас мигрантская солидарность произошла, поэтому, да, не угадали. Все, оправданы, да, здесь все в порядке. Но самое главное, вы угадали, да, вторжение в Курскую область, это занимает первое место среди тревог у россиян, на первой строчке находится, и Второе место – это замедление Ютьюба. Вот. То самое пространство, где мы с вами сегодня общаемся.
Россиян.
Да, еще раз. Да. Курская область, Ютьюб и мигранты. И вот именно Ютьюб стал предметом интересов миллионов россиян. Много жалоб поступает провайдерам. Провайдер ссылается на действия Роскомнадзора и каких-то других ведомств, которые ограничивают, контролируют и делают свою надзорную работу. Как вы делаете когнитивный надзор, они вот в рамках своих компетенций. Но наш коллега Дмитрий Колезев выдвинул гипотезу, что именно поэтому и не блокируют Ютьюб, что российские власти видят повальное недовольство. Согласны ли вы с коллегой?
Вот я как раз хотел сказать, что это очень хорошая новость, что люди так недовольны, потому что, мне кажется, это единственное, на что остается уповать в подобной ситуации. И, честно говоря, вот если говорить, например, про мигрантов, так, если без шуток, то, в принципе, я не удивлен. Вы мне сказали, вы мне, собственно, и сказали. Я, ну, хорошо, мог предположить. А вот про YouTube, признаться, не думал, и это очень хорошая новость, это гораздо лучше всех моих ожиданий, у нас у YouTube еще есть шансы, еще поживем какое-то время, я правда думаю, что рано или поздно все равно заблокируют окончательно, но, ну, если, понятно, не произойдет чего-то настолько кардинального, что будет уже не до YouTube, ну, как бы, если будет плавная экстраполяция текущей ситуации, то блокировка финальная все-таки случится, но, может быть, не так быстро, как могло бы быть, поэтому, вообще, сам факт того, что они начали не с блокировки, просто, ну, сиюминутно, как было с некоторыми другими сетями, а с такой пробной, уже говорит о том, что YouTube — это особстатья. Здесь они не уверены были изначально, видимо, опять же, по опросам. Ну, я, конечно, не знаю, как там работает, не знаю, какие-то опросы ФСО секретные, но что-то мне подсказывает, что все-таки они действительно не от балды это все придумывают, а ориентируются на какие-то данные. И, наверное, они изначально предполагали, что будет не очень воспринято это гражданами. А если тут еще и это главное, что тревожит людей больше, чем Курская область, ну, посмотрите, очень старательно, мне кажется, пытаются что-то сделать с Курской областью, с ситуацией, да, старательно делать вид, что там ничего не происходит, с одной стороны, с другой стороны, старательно ликвидировать эту проблему. А если YouTube оказывает еще более серьезная проблема, которая еще больше грозит народным недовольством, слушайте, но это праздник на улице каждого русскоязычного ютубера.
Как вы думаете, почему именно YouTube попал на второе место? Неужели именно YouTube – это то самое преткновение государства к тебе домой, и люди это прочувствовали?
Ну, конечно, YouTube – это же то, чем пользовался практически каждый взрослый россиянин, если не брать какие-то небольшие исключения, но все, что касается маломальских крупных городов, практически вне зависимости от возраста, почти каждый взрослый россиянин смотрел YouTube. В отличие от... Тут еще важно, вот все, кто занимается YouTube, более-менее серьезно знают, как важно удержание, что один из важных факторов продвижения на YouTube — это большое удержание зрительского внимания. То есть мало того, что тебя просто открыли, посмотрели, а важно, чтобы еще и с тобой оставались. В отличие от других соцсетей, например, там, где картинки всякие показывают, там все-таки количество этой соцсети в течение твоего дня не такое большое. Да, понятно, ты листаешь, смотришь, но картинка — это вот... момент. Ну, может, и текст еще снизу прочитаешь. Другое дело, когда ты включаешь 3,5-часовой подкаст какой-нибудь и смотришь его, смотришь. То есть присутствие в твоей жизни этой соцсети огромное. Хотя по статистике мы можем смотреть. Пользуются и той. Ну, казалось бы, значит, они примерно равнозначны. Да, даже если бы процент был одинаковый просто по количеству пользователей. Хотя это тоже, на самом деле, разные показатели. У YouTube их больше. Но даже будь они равными, YouTube занимает гораздо большее количество времени в твоем дне. А значит, он кажется, если его вырывают оттуда, гораздо большей потерей, утратой, лакуна вместо образуется. Просто, а что делать? Может, человек совершенно не политизированный, не может вообще до лампочки, кто там, почему блокирует, что... Он может даже за, в принципе, все эти западную всю эту ерунду, так, как бы на уровне лозунга, он за. Но когда дело доходит вот до жизни, как совершенно правильно было замечено, до его собственного, говорит, подождите, не, я-то нормальный, как-то, а нас-то за что? Я же смотрел-то вообще тут про грибы, про как двигатель в машине перебрать. Что такое-то? Что началось-то, ребята? И поэтому, конечно, это не будет вызывать как бы большой радости. Человеческое сознание, оно же очень шизофренично. Огромное количество людей, это хорошо знают маркетологи, последний, кого надо спрашивать о том, сказать, что какой товар будет востребован, это, собственно, сам конечный покупатель, потому что он тебе расскажет, что он очень хочет купить это, а это вот он вообще не хочет покупать. Но правда в его поведении пользовательском, а не в том, что он тебе будет обещать. Что обещать он будет, исходя из того, что он там, каким он хочет выглядеть в глазах других людей, в своих собственных глазах, там, исходя из каких-то своих когнитивных искажений, так и здесь. Может так быть, что вот спрашиваешь людей, вы как, за блокировку YouTube? И люди такие, ну, как бы, как будет, так будет, или это правильно. А потом, когда, собственно, началось, может все сложиться не так, как казалось изначально. Это я все к чему? Мы говорим, на что они ориентировались, когда начинали блокировку, и на что могут ориентироваться сейчас. Так вот, могут быть очень рациональные причины у внезапной... внезапной смены курса, потому что, возможно, люди, которые думали, что им это не страшно, сами столкнувшись с этим, вдруг поняли, что не-не-не, и в вопросах начали отвечать, что мы передумали, ребята, давайте поворачиваем зад.
Да, в принципе, звучит логично, но вообще в топ-10 поводов для тревоги у россиян вошло много чего. Это, например, запрет пропаганды child-free, квадроберы и фури, финансовые мошенники и киберугрозы, атаки БПЛА, развод певца-шамана, электросамокатчики, само собой, и все это отражает ту самую информационную повестку, которую транслируют по федеральному ТВ и через какие-то другие государственные медиа. И все это такой инфошум, но при этом оно нашло отражение у россиян. А что можно сказать о политическом ютубе? Разбирают ли там те же самые проблемы, или, может быть, в частности, в оппозиционном тоже так же близки к народу, и эти тревоги становятся явным предметом внимания у наших контент-мейкеров?
А я вот не понял, людей напугала пропаганда, вернее, запрет пропаганды child-free, или пропаганда child-free их напугала?
Вот это тоже хороший вопрос, на который я сам не могу себе ответить. Я вижу только график.
А, ну в графике написано, что запрет пропаганды.
Если утеслить график, вот я его прям приближу, чтобы убедиться, вдруг у меня слепота. Запрет пропаганды child-free. Это является поводом для тревоги у россиян. А дальше уже трактуйте сами.
Интересно, интересно. Но надо будет вчитаться в это подробнее. Вот. А что касается российского политического YouTube, как мне кажется, повестку на нем все равно задает федеральный телевизор. Все, что является самостоятельной повесткой российского YouTube, это внутренние дрязги. Да, расследование про так называемый Невзенгейт, расследование Каца про банкиров, связанных с ФБК и так далее. Это все, безусловно, самостоятельные поводы, но не вырывающиеся за рамки этого самого политического YouTube, то есть особенно не влияющие на повестку большого телевизора. А в обратную сторону это влияет, конечно, сильно. Да, вот я последнее время чуть-чуть погрузился в американскую историю с их выборами. Я не очень за этим слежу, но поскольку я когда-то учился по обмену, так иногда интересно, в общем, что-то по этому поводу почитать и чуть больше, может быть, понять в силу личного опыта. И вот сейчас много разговоров о том, что Трамп, даже несмотря на то, что он проигрывал, например, на предыдущих выборах и вроде как должен быть со статусом некого аутсайдера, вот проиграл же, демократы выиграли на прошлых выборах, но тем не менее он все это время в основном задает повестку, и демократы скорее являются здесь реакционерами, они пытаются поспеть за Трампом, который задает тон, а они пытаются как-то вот, значит, на это отреагировать и каким-то образом адаптироваться к тому, что делает Трамп. При том, что
слушайте, ну было ощущение, как будто Харрис перехватил инициативу в итоге, по крайней мере, знаете, в интернет-пространстве она более мемная, говоря языком молодежи.
Может быть, но если рассматривать именно программы двух партий, то программа демократов значительно более радикализировалась как раз под гнетом трендов, которые задает Трамп, и демократы уже не могут быть ему полностью оппозиционные, они как бы говорят, ну, в общем, да, может быть, в этом есть своя логика, но все не так радикально нужно делать, как предлагает Трамп, но проблема как бы есть. То есть не признавать те пункты, повестки, на которые фокусирует внимание Трамп, демократы во многом уже не могут. Вот здесь как будто бы такое же ощущение, что нам, конечно, не нравится то, что по федеральному ТВ, но обсуждать мы будем именно это. Как они, значит, посмели напасть на квадроберов? Ведь квадроберы молодцы, да, но сами бы мы не заговорили про квадроберов. То есть это всегда про противостояние, про анти. Мы анти-телевизор. И, наверное, единственный раз за последнее время, когда я видел обратное, это фильм «Предатели», который мне показался, на самом деле, скорее ошибкой коммуникационной, чем успехом. Но с точки зрения проникновения в федеральное пространство, там определенные успехи были. Во всяком случае, мне кажется, что больше, чем за все время до этого. Поскольку эта тема, в принципе, близка и релевантна многим зрителям федерального ТВ, там, ненависть к олигархам и вообще всем, кого превознесли 90-е. Ну, почти ко всем, конечно. И знаем, есть люди, которых превознесли 90-е, которые, в общем, в самом соку.
Эти имена слишком известны, чтобы их называть. Да, да.
Вот, поэтому это попало. И, наверное, в это видимо, и цель создателей этой работы. Опять же, не сказать, что это какой-то грандиозный успех, и все там, повестка телевизора перебита, но это, во всяком случае, туда попало, по моим ощущениям. А все остальное, это либо возня внутри оппозиционного пузыря, либо просто отработка обратной повестки, которая задается ящиком, как принято говорить.
Я напомню, что у нас в гостях автор канала «Когнитивный надзор» Вадим Савицкий. Пожалуйста, лайки. Лайки – это топливо эфира. Они нас мотивируют к новым интересным беседам. Ну и не забывайте подписываться на «Живой гость», на «Дилетант» и, конечно, на телеграм-канал и ютуб-канал «Когнитивный надзор» Вадима Савицкого. Работаем для вас, работаем ради вас. Но, Вадим, немножечко с вами поспорю по поводу того, как оппозиция, оппозиционная повестка проникает на федеральный уровень, федеральный ТВ. Вот да, вы привели в пример «Предателей». Это хороший пример, это все так, но Максим Кац ведь тоже попал, потому что его расследование, отрывки оттуда показывали, цитировали в эфирах итоговых новостей, например, на телеканале «Россия». И это как раз успех с одной стороны, но с другой стороны понятно, что есть определенного рода манипуляция. Показать, мол, видеть, какие оппозиционеры оказываются жулики, друг у друга деньги воруют, а чего уж друг у друга даже у простого народа. Но все равно мы не можем сегодня пройти мимо этого расследования, потому что появился новый информационный повод вокруг Андрей Заягин, я напомню, это физик, один из основателей Диссернета, еще, оказывается, в 2020 году передал ФБК информацию про Железняка и Леонтьева и написал материал в «Новую газету», которую тогда не опубликовали, но сейчас он выпустил более развернутое расследование для «Инсайдера», где, собственно, подтвердил, что махинации со стороны Железняка и Леонтьева были, а вот дальнейшее уже пусть установит суд. И когда вы увидели расследование Каца, насколько вам, опять же, как для человека, который разбирает манипуляции информационные, вам показалось это расследование убедительным? Может быть, там все-таки Максим воспользовался какими-то лазейками в нашей голове и манипулирует нашим сознанием?
Ну, что касается первой части вопроса про попадание на федеральное ТВ Максима с этим фильмом, да, действительно, тут вопрос не только в том, чтобы попасть любой ценой, но и в том, с чем попасть. Взять себе на вооружение какие-то дрязги внутри оппозиции, так сказать, показать их, продемонстрировать, это, конечно, в таком виде По телевизору показывали многих оппозиционеров, но думаю, что это не тот способ. Хотя, конечно, узнаваемость все равно важна. То есть даже если тебя негативно показывают, это все равно наращивает твою узнаваемость. И даже антирейтинг высокий, это, в общем-то, может быть проблемой в определенных условиях. Но если у тебя нет никакого рейтинга, то тебя, в принципе, никто не узнает. Это, конечно, еще хуже. Поэтому, да, в этом это можно в некоторых обстоятельствах трактовать как успех, но очень, конечно, ограниченный. Вот. Дальше, что касается там, манипуляции или их отсутствия в фильме «Максима». Во-первых, я хочу сразу подчеркнуть, о чем я всегда говорю, что манипулируем мы все, и когда я говорю, что у кого-то манипуляция, это не попытка кого-то, значит, обличить как непорядочного человека, это абсолютно нормально, да, здесь вопрос в том, конечно, в пропорции, если человек с утра до вечера манипулирует и ничем другим его речь не заполнена, то, наверное, в таком человеке мы разочаруемся как в публичном спикере, вот, но что касается отдельных каких-то моментов, конечно, этот фильм давит на эмоции, да, сам посыл не просто в том, что вот, посмотрите, ну, во-первых, этот фильм является политическим заявлением, это не просто попытка судебного разбирательства, такого холодного и безэмоционального, нам говорят, вот, посмотрите, от имени Алексея Навального эти люди делают такие страшные вещи, это недопустимо, поэтому в любом случае это некое воздействие на эмоции, всякое ли воздействие на эмоции является манипулятивным? Нет, не всякое. Вообще, что такое манипуляция, это хороший вопрос, который часто зависит от точки зрения. То есть манипуляция всегда не объективна, это вопрос интерпретации. Поэтому и на своем канале я всегда предлагаю определенную интерпретацию, но всегда рад, если люди ее оспорят. Проще с манипуляциями логическими. То есть если человек совершает просто, как бы нарушает логические правила некоторые, ну, возможно, он делает это ненамеренно, да, и тогда мы говорим, вот он совершил логическую ошибку, возможно, сам заблуждается. Либо, может быть, действительно действует непорядочно, намеренно пытаясь кого-то запутать. У Максима каких-то в этом фильме откровенных прямо логических манипуляций я не заметил. Была пара моментов, которые мне показались несколько притянутыми за уши, скажем так, но они касались не основной нити повествования. То есть там был момент, например, когда говорилось, что «А вот эти банкиры, они же сами отрицали связь с Навальным, когда находились в Москве, и из этого делались какие-то далеко идущие выводы». Хотя мне кажется, что даже если бы эта связь была, представим, что вот они только делали, что поддерживали, вряд ли они бы вышли с этим заявлением в паблик. То есть, разумно предполагать, что если бы они поддерживали, они бы также это отрицали. Поэтому сейчас на это ссылаться как на достоверное утверждение, ну, по-моему, сомнительно. Но все это на самом деле периферия. Основную нить расследования я внимательно прослушал, и мне она показалась убедительной. Другой вопрос, что мы никогда не можем знать наверняка, потому что это может быть и о чем и говорят, кстати, со стороны ФБК, про некоторую селективность. То есть эти аргументы выглядят здраво и выстроены в определенную цепочку, пока мы не увидели других. Может быть, в общем контексте это все покажется не до конца справедливым или вообще несправедливым. Но, собственно, мы и ждем ответа с другой стороны, его пока нет. И интересно, где та точка, после которой можно будет сказать, что ну, в этом есть некоторая слабость, уже прокол с той стороны. Да? Потому что, с одной стороны, нормально, что они готовят ответ долго. Максим-то этот фильм готовил, судя по всему, очень долго. А ответ, тем более, что к ответу гораздо выше планка. Потому что просто этот фильм, да, к нему тоже, конечно, были бы претензии, если бы он был ужасным, но Максим же сам это придумал. Я вот такой фильм. Не в смысле сам выдумал, что есть такая проблема, а в смысле сам придумал создать этот фильм. А тут от них уже требуют. Это общественное давление. То есть и планка должна быть выше. Поэтому нормально, что не готовят его долго, но вот интересно, когда же уже выпустят. Тогда можно будет слушать. Потому что сейчас мы все скованы по рукам и ногам. Спрашивают любого публичного деятеля, ну как там расследование? Слушайте, ну со стороны выглядит убедительно. Ничего критического такого критичного, я там не заметил в плане манипуляций и подлогов, но я совершенно не исключаю, что придут в ФБК, скажут, а посмотрите, вот у нас есть еще документы, которые переворачивают игру полностью с ног на голову. Что вы на это скажете? Ждем.
Знаете, мне это напомнило легендарный мем про мэра Липецка, который обещал построить мост. Его 3 раза спрашивали журналисты, когда построят мост, назвал разные даты, а потом он не выдержал. Да что вы пристали с этим мостом? Когда надо, тогда и построим. Вот примерно что-то похожее происходит сейчас в рядах российской оппозиции. К сожалению, подчеркну, к сожалению. И вот вы тоже упомянули, что неприменительно к Максиму Катцу, но вы упомянули, что такое присутствует в политическом Ютьюбе, что и вы это... Опять же, в своих разборах часто к этому апеллируете, что тот или иной лидер общественного мнения использует техники, которые в том числе используются пропагандистами на российском ТВ. Тональности какие-то, замена фактов, подмена фактов эмоциями. И как вам кажется, почему вот именно такой контент, он наиболее восприимчив? Это потому что так устроена человеческая психология, или здесь вмешиваются алгоритмы Ютьюба? Этот контент лучше продается, Ютьюб его, например, продвигает.
Я думаю, что это совокупность факторов. Во-первых, когда ты с чем-то борешься активно, даже очень искренне, ты все равно, если это долгосрочная какая-то история, ты все равно немножко становишься тем, с кем ты борешься. Потому что тебе нужно посмотреть на мир глазами своего оппонента, чтобы лучше его понять, нужно немножко залезть в его шкуру, и это не может на тебя не влиять. Да, очень любят подкалывать с... как бы сказать, провластной, если так можно сказать, стороны либералов за то, что либералы вечно цитируют Гарри Поттера по делу и без дела. На самом деле, при том, что я себя к либералам не причисляю, но на самом деле это же как бы такое новое прочтение Евангелия, по большому счету. Просто обращаться к Евангелию — это сразу как бы заходить в еще и религиозный дискурс.
Не очень либерально.
Цитируешь Гарри Поттера, а то ты те же самые смыслы передаешь просто через популярную литературу. Это я к чему вспомнил-то? К тому, что, собственно... И, к сожалению, или к счастью, я не знаю, Гарри Поттера читал-то, я думаю, сегодня гораздо больше людей, чем Библию. Именно от начала до конца я вообще хорошо знакомы с нарративом, а не просто как бы с двумя основными событиями там. Вот. И, собственно, Гарри-то для того, чтобы победить Гарри Поттера, во-первых, должен был победить его в себе сначала, но он же и стал
Волан-де-Морта,
избранным.
Волан-де-Морта, вы имеете в виду?
Кого я сказал?
Чтобы Гарри победил Гарри, да. То есть...
чтобы Гарри победил Гарри, да.
Бой
да,
с тенью уже какой-то произошел у
Гарри
Поттера.
Да, чтобы Гарри победил, да, Волан-де-Морта, он должен был победить частицу его в себе, но сначала она появилась, и он избранным стал именно потому, что она в нем появилась, эта частица, в момент попытки его убийства Волан-де-Мортом. И потом весь этот путь, вот что-то похожее на самом деле происходит действительно, когда ты с чем-то долго борешься, ты сначала это в себя впитываешь, и неизбежно начинаешь пользоваться отчасти тем же инструментарием, что и твой оппонент, но важно вовремя суметь это в себе пресечь, и вот тогда возможно какое-то превозмогание над противником. Либо есть развилка в другую сторону, ты просто превращаешься в такого же, с кем ты боролся, и тогда уже, собственно, ваша борьба становится, так сказать, борьбой двух сущностей, обе из которых не очень симпатичны. Как бы борьбой с одной стороны баррикад, к сожалению. Вот, поэтому, а что касается того, насколько хорошо или плохо продается, конечно же, яркие эмоции, эмоциональное давление продаются лучше, однозначно всегда продается лучше. Да, есть, собственно, мем великий, не все так однозначно, но из него, поскольку он такой предсуждающий, да, я как раз в последнем своем ролике об этом говорил, то складывается ощущение, что все должно быть однозначно. В мире вообще все однозначно. Если ты вдруг про что-нибудь сказал, что оно неоднозначно, то ты сразу какой-то не такой человек. В мире действительно много всего неоднозначного. Вопрос в том, что человек-то и привносит некоторую однозначность в неоднозначное. То есть у нас есть поле какое-то хаотичное, и мы, анализируя его, готовы выдать, например, какую-то однозначную оценку. Но когда... когда люди навешивают, собственно, такого рода ярлыки, что вот этот человек, он, собственно, однозначно плох или однозначно хорош. Это вот наш однозначный лидер, а это однозначный наш оппонент. То это начинает расползаться слишком далеко. То есть есть вещи однозначные, безусловно, но их не так много. А вот эта однозначность начинает как бы захватывать все. Давайте у нас будет не просто однозначно мы осудим, допустим, какие-то события, а мы еще скажем, что они однозначно должны закончиться только так. А еще мы скажем, что однозначно вот весь этот перечень людей, они безгрешны. Это тоже у нас однозначно. А потом еще однозначно, что и дальше это разрастается. Потом получается, что вообще, вот кто не соглашается хоть с чем-нибудь из большой моей, как бы, из большого поля наших оценок разных событий и ситуаций, он сразу не тот. Но те, кто совсем согласны, они это очень круто покупают, потому что это полное попадание в их мировоззрение. Им очень хорошо от этого, потому что их не вынуждают к тому, чтобы пересматривать какие-то свои взгляды. Да, а думающий человек, он же всегда в состоянии рефлексии, в состоянии какого-то переосмысления. Если человеку предлагают от этого отказаться и просто наслаждаться вот этой самой однозначностью, это на самом деле дорогого стоит. Вообще, людям же очень тяжело жить в мире хаоса. Вообще, представить, что вокруг все хаотично, все случайно, все незакономерно, это очень-очень неприятно. Поэтому человек получает эндорфиновый выброс всякий раз, когда он что-то схватывает как однозначное. И тот, кто продает ему эту как можно большую однозначность, неважно с какой стороны, тот, конечно, как говорят, собирает много лайков.
Но получается, ведь однозначность убивает объективность, наверное, так правильно сказать.
В какой-то момент, да. Вопрос в том, что
объективность просто... это конец журналистского ремесла. Все.
Ну, да, разумеется, но есть просто и обратная сторона, когда человек такой вот с академической выучкой, он настолько привык все подвергать сомнению, что он вообще не может ни на чем остановиться и придерживаться каких-то строгих взглядов, потому что все ему постоянно кажется необходимым подвергнуть какой-то ревизии. И это тоже это такая часто болезнь интеллектуалов и интеллигентов. С этим я со стороны наблюдая тоже часто сталкиваюсь. Конечно, здесь нужна определенная золотая середина, и нет ничего такого в том, чтобы при всей неоднозначности там, набора фактов склониться к определенной оценке и считать ее итогово однозначной. Но если ты не хочешь даже предлагать себе рассмотреть какие-то новые обстоятельства, открывшиеся, или вообще услышать противоположную точку зрения, не отвергнув ее на старте, а действительно прочувствовав ее, продумав, обсудив и по итогу все равно оставшись на своей позиции, если вот это все исключается, а просто вот мы знаем, что это так, и все, до свидания, тогда, конечно, постепенно твоя интеллектуальная мышца начинает слабеть и атрофироваться.
По тонкому льду ходим. Другого ничего не скажу. Автор канала «Когнитивный надзор» Вадим Савицкий. Пожалуйста, лайки, подписки. Не забывайте, что проекты «Живой гвоздь» и «Дилетант» можно поддержать, например, донатами. Все реквизиты у нас представлены в описании, или QR-коды также вы можете видеть на своих экранах. И не забывайте про наш другой способ. Это сайт «Дилетант.шоп», где мы вам предлагаем самые разные интересные книги, журналы. Журнал, конечно же, в первую очередь обратите внимание на наш журнал «Дилетант». Потом есть журнал «Горби», еще много разной периодических изданий и другой такой продукции. Но сегодня прошу обратить ваше особое внимание на книгу Виталия Тихонова, автора нового литературного обозрения «Полезное прошлое. История в сталинском СССР». Виталий Тихонов не так давно был у меня в гостях в книжном казино. Вы можете подробнее посмотреть наш с ним разговор. Но я вкратце скажу, что в книге исследуется отношение режима к исторической науке, сталинского режима, как он пытался интерпретировать научные труды под свои политические задачи, и как вообще влияние исторических юбилеев и культа героев на идеологию сказывалось, в том числе через какую-то культурную призму, через призму кинематографа, литературы. Здесь много-много всяких интересных сюжетов разобрано, и всячески вам я рекомендую эту книгу. Еще раз, «Полезное прошлое. История в сталинском СССР». Виталий Тихонов. Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Ну, а мы двигаемся дальше. И вот, говоря о Максиме Каце, его расследовании, говоря о Нивзлингейте, есть еще одна такая, ну, это, наверное, даже какая-то цеховая история. Вообще вся аргументация, все дискуссии в интернете сводились к следующему, что вот есть сетка ФБК, есть сетка Ходорковского, есть сетка Каца, они друг друга заказывают, они друг друга поддерживают, там лайкают и в комментариях друг другу на помощь приходят против одного, третьего, другого, против другой сетки. И, в общем, Вадим, вы-то на кого работаете? Вы в какой сетке состоите?
В зависимости от того, какое видео вышло сегодня. Мне под каждым видео... Люди же, на самом деле, меньшинство воспринимает канал целостно как канал. Большинство людей воспринимают какое-то отдельное видео. Оно в рекомендациях попалось. Может, они и видели этого блогера раньше, но вот у них какая-то своя выборка. Причем, как правило, эта выборка как раз-таки зависит от их интересов. То есть им показывают разборы на тех, кем они больше интересовались. Им начинает казаться, у них начинает смещаться восприятие, они думают, что, о, наверное, он только на этих и делает разборы. Это мне вспоминается, я делал разбор когда-то на Гоблина Пучкова, и у него в каком-то интервью он говорил, вот как не зайдешь в этот ваш ТикТок, там только тупые шутки и голые бабы, и больше ничего. Ну что за ерунда, я сижу, и ничего другого не появляется.
Ох, сидишь против себя.
Да-да-да, что если там так, есть ощущение, да, что это говорит о вас, а не о соцсети. Да, потому что наша лента, собственно, подстраивается под наше пользовательское поведение. Это то, о чем мы говорили раньше, что она не верит нашим увещеваниям. Да, человек сам себе говорит, что я интересуюсь высокоинтеллектуальным контентом, только что-то мне показывают соцсети, только, значит, тупые шутки и эротику, и больше ничего. Как так получается? Ума не приложу. Вот. Также и с контентом, в том числе и моего канала. Кто интересуется одними спикерами, показывают они, кто другими, то других. Я стараюсь придерживаться определенной такой средневзвешенности, но понятно, что это еще зависит от инфоповодов. Потому что, конечно, ты пытаешься говорить про какие-то громкие события не только потому, что, понятно, это выгодно для развития канала, но и потому что, если ты хочешь донести какую-то идею, ну, логично ее упаковать в тему, которая вызовет больше интерес, привлечет больше людей, и больше людей послушают в этой упаковке то, что, в конце концов, ты хотел сказать. Ну, вот. А так, понятно, что каждый день, и вы, наверное, тоже сталкиваетесь с тем, что обвиняют в той или иной проплаченности и так далее. Причем и тогда не такие интересные акторы предлагают, ну, кроме стандартных, те, кого вы перечислили, да, тут как бы очевидно. А там еще рассказывают, например, что Сорос купил, допустим. Вот я, поскольку выступал в качестве сторонника вакцинации, у меня даже первое видео было как раз про аргументы за и против вакцинации. из него было, там были плохие и те, и другие, но из моих слов было понятно, что я сторонник вакцинации, в том числе спутником Ви на момент 2019 года. И мне писали, что, ну, вот соросовский мальчик в очках. Вот, так что, не знаю, тут количество акторов, которые могли проплатить, такое большое, что уже, не знаю, знаете, как этот волк, который с яйцами, да, который да, только да, да. ловить деньги, как бы отсюда проплатили, оттуда проплатили, не успеваешь собирать.
Но если говорить не о сетках, не о тех, кто генерирует контент, а с точки зрения аудитории, можем ли мы сказать, что, там, не знаю, что у того же Каца, Ходорковского, канала «Популярная политика», «Живого гвоздя», у «Дождя», в принципе, одна и та же аудитория, которая просто кочует от, не знаю, спикера к спикеру, который тоже, в свою очередь, кочует от эфира к эфиру?
Думаю, что не одна и та же, думаю, что сильно пересекающаяся, но процент этого пересечения... Это большой вопрос, и так ли он велик, как нам кажется, это хорошая тема. На самом деле, вот всех, кого вы перечислили, я стараюсь, понятно, что это не репрезентативно в масштабах общества, но я общаюсь со многими людьми, спрашиваю, кто кого смотрит, и очень часто бывает, что люди, как правило, они всех этих людей знают, но при этом часто люди говорят, вот этого я смотрю там каждое видео, а это я смотрел последний раз, там полгода назад какое-то видео встречалось, я смотрел. То есть в плане узнавания, да, пожалуй, здесь аудитория и правда общая, они всех этих людей, как правило, знают. А в плане регулярности смотрения и некоторой лояльности, я думаю, разделение значительное, и оно все возрастающее в связи с, собственно, тем, что вы только что озвучивали, в связи со всеми этими конфликтами и так далее, да, ну как, разлетаются в мире галактики и так далее, энтропия, вот, и оппозиция тоже постепенно, ну, как говорил Владимир Ильич Ульянов, прежде чем объединиться, нужно размежеваться, видимо, этому принципу следует оппозиционеры, будем надеяться, что это задумано так, а не случайным образом происходит. С другой стороны, может быть, даже и если случайно происходит, все равно это на благо. И потом
верные ленинцы.
Такое объединение, что просто от радости будем в полном восторге. Вот. Хочется в это верить, во всяком случае.
Ну да, верить — это как минимум то, что у нас не отнимут. Это уже может только от нас как-то естественным образом уйти. Но...
В мультике «Дети против волшебников» был такой мультик, который Бэткомедиан разбирал. Был прекрасный отрывок, я недавно вставлял. Это просто верить, этого вполне достаточно, сказал главный герой. Вот, поэтому да, да, что нам остается в такие времена?
Просто верить все-таки недостаточно, нужно как-то и действовать в разном пространстве, в том числе в коммуникационном. И совсем недавно у вас был ролик, у вас даже не ролик был, а полноценный разговор с блогером, который придерживается абсолютно таких провоенных взглядов. Если мне память не изменяет, его зовут Жмиль.
Владислав Жмилевский.
Да, Жмилевский. И какие выводы вы сделали по вопросу, как вообще выстраивать диалог с противоположным идеологическим лагерем?
Ну, для себя-то я не сделал каких-то принципиально новых выводов, потому что я стараюсь просто в своей жизни поддерживать взаимоотношения с людьми, которые придерживаются других взглядов, и изучать, как их взгляды работают, на чем можно сойтись, как можно найти какой-то базовый изначальный компромисс, от которого потом можно дальше к чему-то новому приходить и соглашаться на каких-то новых этапах, каких-то новых уступках. Это просто первый публичный такой разговор, да, но с Владиславом-то мы раньше знакомы не были. И, в общем-то, вещи, которые я часто говорил на своем канале, подтвердились, допустим, да, один из важных тезисов, который я постоянно пытаюсь продвигать, это то, что не существует в том виде, в котором мы себе представляем, лагерей за и против войны. Безусловно, есть лагерь за войну, но он гораздо меньше, и он не тождественен всем тем людям, которые, например, поддерживают Владимира Путина. И нарратив скорее, что это вынужденная война, мы ее не хотим, и скорее бы она закончилась, но это специальная военная операция, как настаивает российская государственная власть. Вот, скорее бы она закончилась, но вот, к сожалению, пока нельзя просто, не можем же мы сложить оружие, да, я понимаю, почему для большинства людей это одно и то же, какая разница в этих сортах, как бы разбираться мы не будем, но на самом деле, с точки зрения именно построения коммуникации, и это очень важно, если вы не собираетесь там ни с кем разговаривать, и вы хотите поставить крест и закрыть дверь, вообще никаких претензий, я вас полностью понимаю, это просто тогда этот весь разговор вообще не для вас, он вам не актуален, но если вы переживаете о том, как будет выстраиваться коммуникация в российском обществе, когда все закончится из текущих событий, или про коммуникацию с конкретными вашими близкими, родными, знакомыми, от которых вы не хотите отказываться, но вам важно найти общий язык, а пока не получается. Вот тогда можете, так сказать, прильнуть к голубым экранам. Тот же самый Жмилевский не сторонник войны в этом смысле. Да? Он тоже хотел бы, чтобы меньше людей погибло, он тоже хотел бы, чтобы война поскорее закончилась. А дальше уже разговор более разветвленный. Почему он считает, что эта война оправдана? Почему он считает, что она сейчас не может остановиться? Почему он считает одни условия более важными, другие менее важными при, собственно, заключении возможного мира и так далее, и так далее. Об этом с ним говорили, говорил как раз не я, в смысле какой-то там дискуссии об этом. Например, Александр Штефанов часто с ним разговаривал. Да, мне же было интересно просто поговорить, услышать ту сторону, не спорить, а если говорить про мое интервью с ним, потому что я потом к нему приходил тоже на канал, у нас был стрим, где, скорее, в обратную сторону шел разговор. Но мне было просто хотелось показать аудитории, вот, посмотрите, это не значит, что вам должна понравиться эта позиция, это не значит, что вы должны принять ее для себя. Абсолютно не про этот разговор. А вот послушайте, согласитесь, что то, что говорит этот человек, это не попадает в ваш стереотип о том, как должны эти люди думать и мыслить. А если не совпадает, значит, есть шанс, что вы общаетесь, когда пытаетесь коммуницировать, не с реальными взглядами этих людей, а со стереотипом о них. И давайте тогда как-то попытаемся одно с другим соединить, нащупать, что же реально по ту сторону думают, что чувствуют и так далее. И уже исходя из этого выстраивать какую-то коммуникацию. Да? Понимаю, что у многих это вызывает острые эмоции, их часто не сдержать, и кажется, что это какое-то, может быть, там, предательство своих взглядов. Я так не считаю, но, опять же, я понимаю все эти эмоции. Но, на мой взгляд, я всегда задаю себе вопрос, а, собственно, в чем суть? Нам шашечки или ехать? В чем польза, если мы скажем, а, это все про военные лагеря, вообще, черт с ними. Ну, для собственного душевного покоя, может быть, я это абсолютно понимаю. Но если мы, опять же, масштабами общества размышляем, и что для процветания более необходимо, на мой взгляд, необходимо настраивать какую-то коммуникацию. Я не помню, кто это сказал из канцлеров послевоенной Германии, не забыл фамилию, который сказал, других немцев у меня для вас нет. Да, ну вот так и бывает, других россиян тоже нет. Вот они какие есть, такие есть. Как бы если человек планирует жить в России, в российском обществе, или возвращаться в него, или как с ним коммуницировать, ну как бы либо нужно думать, как с этими людьми выстраивать диалог, либо из этого общества разинтегрироваться. И то, и другое, это личный выбор каждого, я ни на каком выборе не настаиваю. Но большинство людей все-таки исключать себя из общества не планируют, а значит для них эта тема скорее актуальна, чем нет.
Про канцлера вы меня прям загрузили, потому что пытался вспомнить, мне хотелось сказать Вилли Брандт, но пусть наша аудитория внесет ясность и поможет нам установить истину. Но вы упомянули такой термин, как базовый начальный компромисс для начала диалога, а может быть в российском обществе этот базовый начальный компромисс любовь к родине, банально, вот эта категория простая, любовь к родине, любовь к России. Потому что и война, и провоенные лагеря, они все-таки в первую очередь руководствуются любовью, своей любовью к стране, и те, кто выступает против войны, они так или иначе хотят спасти Россию от каких-то страшных потрясений, от гибели людей.
Да, это на самом деле важнейший фактор, потому что люди часто своим оппонентам приписывают же не просто, не просто признают за ними те взгляды, которые у них есть, а еще приписывают всякие неприятные им качества. И очень трудно, на самом деле, признать за человеком, который, чьи взгляды тебе отвратительны, что он тоже по-своему любит родину. Просто ты-то считаешь, что он своими взглядами ее уничтожает, что он приносит ей чудовищный вред, и поэтому хладнокровно признать, что он это делает из большой любви, просто которую он видит совершенно иным образом, это нелегко. Тебе хочется его записать в подонки, которые ненавидят свою страну и так далее. Но практика показывает, что большинство людей, не только практика, в принципе, даже вот исследования общемировые показывают, что у людей, в принципе, даже с противоположными политическими взглядами, базовые ценности часто очень схожи. Люди вот за все хорошее против всего плохого. Никто не хочет умирать, никто не хочет отдавать детей своих ни на одну из войн, никто не хочет там повышения уровня убийств, я не знаю, никто не... Ну, это все, в принципе, примерно за одно и то же. Дальше детали, иногда очень важные детали. Но действительно, такая простая вещь, казалось бы, признать, что и твой оппонент тоже родину любит, просто по-другому, это бывает чрезвычайно сложно. И это то, о чем в том числе я стараюсь говорить в своих видео, и это то, из-за чего я подвергаюсь огромной критике, потому что люди, понятно, это воспринимают, причем каждая из сторон воспринимает это таким образом, что, о, вы пытаетесь как бы примирить наши точки зрения, да, и заставить нас принять другую точку зрения, или признать, что та точка зрения хорошая или правильная, да, это совершенно не так. Вопрос как раз в том, что даже если ваша задача переубедить своего оппонента, это очень трудно сделать, если вы не признаете его реальные взгляды и спорите с взглядами, которых у него нет, или обвиняете его в том, в чем несправедливо его обвиняют, да, например, к ненависти к своей стране, да, ну хорошо, его, опять же, когда мы спорим публично, мы спорим не столько с конкретным человеком, сколько с аудиторией, что за ним, поэтому, когда, допустим, представим себе такие дебаты очень как бы провоенного, да, человека с очень как бы антивоенным, и один другому скажет, ну, понятно, вы родину ненавидите, вот и хотите ее погубить, причем обе стороны друг другу могут спокойно так сказать, да, что вторая сторона, что люди, которые за ними стоят, да, группа поддержки, что они почувствуют в этот момент? Ну, они почувствуют, что с той стороны нас совершенно не понимают. Мы-то знаем, что мы любим свою родину, они вообще малейшего представления о нас не имеют, поэтому слушать их не имеет никакого значения. Зачем? Они про нас ничего не знают, они просто думают, что мы какие-то моральные уроды, ну, что таких людей слушать? Да, а если с той стороны говорят, да, мы понимаем, что вы любите родину, мы понимаем, но и мы уважаем ваше желание сохранить нашу любимую страну, но давайте обсудим, все ли, с вашей точки зрения, мягко говоря, соответствует этой цели, да? Вот это базовая точка, от которой можно вообще строить диалог. А если не сойтись хотя бы на этом, дальше, в общем-то, и говорить-то не о чем. Можно ссориться, можно спорить, можно бросать друг друга фекалиями, это пожалуйста, но именно разговора, из которого в конце могут быть какие-то взаимовыгодные выводы сделаны, получится едва ли.
Спасибо нашей аудитории, они внесли ясность. Конрад Аденауэр, канцлер Германии. Да, вот, сразу приятно. Не обмануть никого, все контролируют за нами, факт-чекинг проводят. Но сейчас я хотел к вам обратиться, как вы правильно упомянули, философ-антрополог, философская антропология, сфера ваших интересов.
Можно так, да.
Да.
Ну, это мой диплом, да.
Да, к чему я веду. А может, вообще не надо ничего восстанавливать, никакие там связи социальные заново, никакие диалоги выстраиваются с противоположным лагерем, потому что их, в принципе... То есть, да, они существуют, но все гораздо прозаичнее. Просто люди занимают максимально циничную позицию. Ту позицию, которая им в данной конкретной ситуации принесет максимально возможную выгоду и оставит их, не знаю, может быть, в безопасности. К чему я это веду? А недавно у Левада-центра Лев Гудков выпустил интересное исследование о том, как отношение к смерти говорит о нашем российском обществе. И вот приведу некоторые тезисы оттуда. У 46% опрошенных мысль о конце жизни вытеснена из сознания. И это также примерно соответствует доле респондентов, не верящих в жизнь после смерти. И почти столько же россиян не хотят об этом думать, и такие мысли у себя в голове блокируют. Кроме того, примерно равные доли россиян боятся и не боятся смерти. И такое распределение означает, по мнению Льва Гудкова, не столько приземленность массового сознания, придавленного земными заботами, сколько невозможность вообразить свою жизнь как целое. И люди живут по принципу «живи, пока живется». И все вот эти тренды озвученные, они свидетельствуют о слабости личной морали субъективного «я», а значит, об ограниченности потенциала общественной самоорганизации, то есть состоятельности общества. И то есть у нас максимально циничное общество. И вот сейчас ситуация изменится, и все вот просто забудут, какие они позиции занимали, и заново будут, не знаю, жать друг другу руки и просто продолжать, не знаю, заниматься зарабатыванием денег, например, выстраиванием карьеры.
Бесспорно, какая-то часть людей, существенная часть людей, и это на самом деле большая, конечно, часть людей, конформисты, и что бы ни произошло дальше, они примут именно эту точку зрения, просто как, прошу прощения, как существующую действительность.
Значит, сейчас у нас небольшая пауза, я напомню, поставьте нам лайки, поддержите Вадима Савицкого, поддержите меня, Никита Василенко, поддержите «Живой гвоздь», каналы «Когнитивный надзор», подписывайтесь, и еще не забывайте, есть у нас портал diletant.shop с книгами, журналами и разным мерчем. Ну да, продолжим мысль про наше общество.
Да, собственно, да, люди конформисты в большинстве своем, и чтобы не изменилось, они, скорее всего, просто примут это как данность, но чтобы это что-то изменилось, необходимо, чтобы какая-то часть общества, эта часть, не большинство, а активное меньшинство, но все же, стало смотреть на ситуацию несколько иначе. Опять же, это несколько не обязательно является принципиальным изменением взглядов на 180 градусов, но даже небольшое изменение взглядов может приобрести со временем волнообразное свойство и постепенно спровоцировать смену тренда. Да? И потом уже последними за этим трендом придут большая часть людей, которые засвидетельствуют это уже просто как... значительную, а потом уже и доминирующую часть реальности, просто скажут, ну, окей, теперь жизнь вот такая. Да, и кроме того, конечно, если мы ходим с общественного уровня на уровень отдельной частной семьи, которая у каждого из нас есть, нашей маленькой общественной сетки, то нам, может быть, не очень важно, что там на уровне государства происходит, но нам больно от того, что мы уже не первый год не можем найти общий язык со своим там отцом, мамой, бабушкой, дядей, братом, сестрой, тетей и так далее. Конечно, это бывает чудовищно тяжело, и это тогда вопрос для людей не налаживания жизни в новой стране, а того, как в своей душе и в жизни своих близких вернуться к... или вернуться к какой-то гармонии, или настроить какую-то гармонию, найти взаимопонимание. И я вообще стараюсь все свои видео, которые я на эту тему снимал, у меня есть плейлист, который называется там «Прием переубеждения», надо бы его переименовать, потому что вот так звучит сухо. Я их все обычно строю именно с точки зрения жизни отдельного конкретного человека, у которого конкретная своя маленькая проблема – недопонимание с кем-то из близких. И мне важнее скорее дать совет вот такой частный, как найти общий язык с близким тебе человеком, у которого совершенно другие взгляды, или как хотя бы вот вступить на эту дорожку, да, потому что как хотя бы не делать того, что отдаляет вас, уж хотя бы остаться на одном месте, это уже достижение, не отдаляться дальше, да, потому что вот с той же оппозицией мы сейчас обсуждали, они рассеиваются, они друг от друга улетают в стороны, да, и как бы хотя даже остановить этот процесс, да, и законсервировать его уже было бы достижением, не то, что двинуться в противоположную сторону, так и в семьях. Поэтому мне кажется, что для меня, во всяком случае, через мою оптику, первичнее проблема каждого отдельно взятого человека в семье, а не на уровне государства, опять же, потому что я, да, я не политолог, и все-таки я... Вот вы упомянули мое образование, да, и меня всегда и через присутствие собственного образования больше интересовали вопросы отдельного взятого человека, его судьбы в обществе, а не общество как отдельной коллективной сущности.
Все-таки я хотел бы предложить разобрать наше общество, ну, конечно, разобрать в хорошем смысле слова, определенные явления и феномены, но... Можем ли мы, например, утверждать, что президент Российской Федерации Владимир Путин во многом плоть от плоти нашего общества? То есть именно общество его создало как президента, потому что он олицетворяет собой все те ценности и все те, не знаю, правила, по которым наше общество живет.
Хороший вопрос. Я бы во всяком случае задумался о том, что человек меняется, общество меняется, и сказать, что Путин всегда с 2000 года по 2024 отвечал всем чаяниям общества, это значит, что он должен был колебаться с линии партии, в смысле с линии общества, либо общество с линии Путина.
А ведь так и было. Вспомните, как Путин, например, осуждал сталинские преступления в Катыни, что он уверял, что поляков, польских офицеров расстреляли именно советские НКВДшники, которые, вот, не знаю, совершили это страшное преступление. Путин также очень много цитировал Солженицына, цитировал в контексте того, что тот режим, который установился в СССР, во многом был античеловечный. И это во многом соответствовало каким-то либеральным веяниям людей, которых вышли из 90-х.
Вот и хороший вопрос. Это на Путина влияло общество, и он действительно менялся вслед за тем, как менялось общество? Или это, наоборот, Путин не сам менялся, да, а и в обратную сторону, соответственно, влиял на общество, да, и были в таком зацикленном круге. А, например, Путин был всегда одним, но он подстраивался, как любой политик, изучая общественное мнение, и старался говорить то, что будет симпатично значительной части россиян.
А
не знаю, что из этого правда.
Можно ли заметить, есть ли какие-то индикаторы, на которые стоит обратить внимание? Понятно, что мы лично не знаем, ни я, ни вы, ни наш, не знаю, режиссер, хотя он молчит, может, знает, поэтому и молчит. Но вот...
Молчит, как будто что-то знает.
Да, именно. Но, может быть, какие-то публичные индикаторы, на которые стоит обратить внимание и по ним сделать выводы, существуют?
А вот Путин не позволяет нам этого сделать, потому что он очень мало давал каких-то интервью, практически нет с ним интервью. Вот есть книга «От первого лица», да, которую считают самой незацензуренной и самой искренней, что ли, насколько это, в принципе, возможно, из всех как бы, элементов, не знаю, медиа, или, так сказать, всех проявлений Путина публичных. Вот там, наверное, можно прочитать... в большей степени то, каким Путин был действительно на тот момент, с большим количеством, разумеется, оговорок, потому что все равно не выпускают книги про президентов, значит, в которых написано такое, что значит, мы все за голову схватимся, но зато искренне. Да? Такие книги иногда президенты выпускают после своего президентского срока, да, если знают, что больше они к нему не вернутся. Вот, интересно было бы такую книгу тоже прочитать. С президентами здесь, конечно, самое сложное. Мы не знаем, кто на кого влияет. Вернее, очевидно, что влияние в любом случае есть обоюдное, да, но бы что первично здесь, курица или яйцо, вопрос нетривиальный. Но мне, конечно, кажется, что в любом случае, недаром российский режим принято записывать в информационной автократии, то есть в режимы, которые, конечно, в первую очередь влияют на... удерживают свою власть путем информационного воздействия, а это всегда и неизбежно базируется на социальных опросах и на социологических данных и так далее. И складывается ощущение, что больше, чем многие другие политики, Путин, конечно, ориентируется на те данные, которые дает ему социологические службы, и высказывается таким образом. И всегда внимательно к этому относится. И опять же, как человек родом из спецслужб, скорее не склонен к тому, чтобы откровенничать и выдавать публичное пространство. Вот, например, Лукашенко выглядит другим человеком, да, как человек, который, наоборот, может как сказануть, то есть ему он транслирует себя наружу, вот какой есть, типа, любите таким, как есть, да, это совершенно другой тип, и другой тип легитимности, да, более харизматический, да, в отличие от Путина, да, Путин выстраивает, несмотря на то, что понятно, что у него тоже харизматический тип легитимности, там, пытаются в том числе ему придать, да, но он еще... Очень важно, да, он только легист, он все по бумажке, все по закону, то есть пытается в том числе поддержать свою легитимность законодательно, да, а тот же самый Лукашенко, да, который говорит, что, типа, ну да, типа, мы там подрисовали, так у меня просто было так много, мы уменьшили процент, чтобы не сказали, что Лукашенко за меня 99 проголосовал, но мы уменьшили немножко, было, чтобы 95 там, и так далее, то есть... У него совершенно другой подход, и это, конечно, показывает, что вряд ли про Путина мы вообще что-нибудь узнаем, да, он называет там женщину номер один, женщину номер два, как бы от него, в принципе, искренности не дождешься. Что вообще от политиков такого уровня, в смысле, первых лиц государств, обычно так и бывает, но есть у нас, да, разные представители, типа Александра Григорьевича, который любит показать себя такой, как есть.
Все-таки, да, он хочет соответствовать образу, который вокруг него сформировался, и этот образ батьки такого. Но почему я спросил про президента? Потому что сегодня растиражили интервью Юлии Навальной и BBC, и она заявила о своих президентских амбициях, что если у нее будет возможность вернуться в Россию, она попытается поучаствовать в президентской гонке. И насколько вам кажется, вот именно смотря из сегодняшнего дня, Юлия Навальная... может представлять российское общество? Кого она может представлять российскому обществу? И насколько она будет понятна потенциальному избирателю?
Я думаю, что об этом трудно говорить. Во-первых, конечно, я это интервью читал, да, и вот последние были, когда она рассказывала про то, как ей сказали за день до гибели Алексея, что уже близко его освобождение. Это, конечно, без слез это читать совершенно невозможно. И про их разговор, про то, что как они спокойно обсуждали то, что он, скорее всего, оттуда никогда не выберется. Это, в общем... Советую нашим зрителям почитать, потренировать душу, так сказать, на этом совершенно безумном тексте. А что касается Навальной и ее перспектив, она же пока не публичный политик. Мы не знаем ничего про нее, как про политика. Мы можем только воспринимать ее как предложение Алексея, но тогда это вопрос такой же. Те же, кого представлял Алексей Навальный. Да? Если мы смотрим, кого она представит самостоятельно, нам надо посмотреть, когда Юлия Навальная начнет свою политическую деятельность, если она ее начнет. Пока она достойно несет, так сказать, статус вдовы великого политика. А что будет дальше, как она сама себя представит, время покажет.
Что ж, как принято говорить в этих стенах, будем наблюдать. И, наверное, последний вопрос на сегодня. У нас остается совсем немного времени. Мы уже частично упомянули выборы в Соединенных Штатах Америки. Будет ли у вас на канале какой-нибудь разбор, обзор в контексте этой большой темы и важной, на самом деле, для всего мира?
Не знаю, маловероятно, на самом деле. Может быть, если будет что-то экстраординарное. Я делал несколько видео, вижу, что и моей аудитории это не очень интересно, судя по всему. Ну, не так интересно, как то, что касается российской части. Да и вообще, у меня же канал, на самом деле, как бы меня не пытались вменить другое, не про политику, а про риторику и коммуникацию. Просто на теме политики, как если бы я был модельером и разбирал бы форму звезд футбола. Но канал-то не про футбол, а про моду. Но это не всегда можно сразу заметить. А выбираю я тему просто ту, которую и мне ближе, потому что я как гражданин интересуюсь всем этим, и где, конечно, риторические противостояния особенно ярко себя проявляют. А раз не очень интересно нашим людям про Америку, ну, так значит буду про наших снимать, потому что задача-то, в общем-то, не в том, не политологическая, а связанная с коммуникацией, риторикой, коллективными искажениями и вот этим спектром интересов и задач.
Что ж, знай наших, как говорится, это когнитивный надзор в лице Вадима Савицкого. Я напомню, меня зовут Никита Василенко. Вы смотрели YouTube-канал «Живой гвоздь», программа «Особое мнение». Не забывайте, уходя, погасить свет, поставить лайки, подписаться на «Живой гвоздь», «Дилетант» и «Когнитивный надзор» в Телеграме и также в Ютьюбе. Ну и просто-просто следите за анонсами. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких. И спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо, Вадим. Всего самого доброго.
Спасибо, Никита. Всем пока.